Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8-495-7373-948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», смс-портал плюс 7-925-888-948. И нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва», ВКонтакте можно видеть, в общем, много чего. Значит, сегодня у нас гость, постоянный наш гость, с которым мы уже, наверное, 2 года как трудимся в прямом эфире, Сергей Алексеевич Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, ну и вообще прекрасный историк, очень великолепный, да. И мы с ним уже делаем второй цикл, и сейчас наш цикл называется «Дипломатическая дуэль». И в этом цикле сегодня, это у нас долго тогда предыстория, да, в этом цикле у нас сегодня, наверное, самый обсуждаемый дипломатический узел вообще в истории Советского Союза. Это то, что кто-то называет пактом Молотова-Риббентропа. То есть вот вся вот эта, что происходило вокруг и... Как вообще мы дошли тогда до жизни такой? Так, Сергей Алексеевич, ну вот 39-й год или даже, может быть, раньше. И что нам делать-то там? Ведь по заявлениям все же слушают, и англичане, и французы, и мы все слушаем выступления Адольфа Гитлера. Из его выступлений достаточно четко слышно, что война-то будет. И причем... Насколько я помню, Адольф Лазисович, так сказать, достаточно четко говорил, с кем будет война. Он так на Польшу очень намекал, так очень прозрачно. Вот, а нам-то что делать было?
Ну, Сергей Александрович, спасибо большое, что снова имею такую возможность сегодня обратиться к радиослушателям. Ну, вот если мы немножко здесь позволим себе такую небольшую иронию, если у нас цикл называется, действительно, вы еще раз его представили, «Дипломатическая дуэль», то пакт о ненападении и все вокруг него – это не просто дуэль. Это такая яростная перестрелка, что временами непонятно, кто в кого стреляет, а кто в кого попадает, и кто в этой ситуации погиб, а кто продолжает стрелять. Потому что очень запутанная, очень сложная ситуация. И вообще, вот если говорить о том, как все эти события, их подоплеку, их, собственно, механизм, а главное, последствия сегодня оценивать, ну, при всем многообразии, при всем несовпадении совершенно временами противоположных позиций, есть две основные линии, как известно. Первая линия, которая все-таки вот там, за бугром.
Ага, ну да, да.
И даже за ближайшим бугром, ну, да. Особенно сегодня где-нибудь в Прибалтике или в Киеве, да и в Молдавии с Румынией, а сегодня эксплуатируется. Ну что, пакт о ненападении – это сговор двух злодеев.
Ну да.
Это то, из чего выросла в конечном счете Вторая мировая война. Вот, собственно говоря, все резолюции 9-го и 19-го, особенно Европарламента резолюции, как раз на этом и построены.
Да, 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 да.
Вот два главных монстра агрессивных тогдашнего мира, они, собственно говоря, развязали друг другу руки, да, не сошлись в... условиях.
Нет, на тот момент сошлись.
Нет, а потом все равно не удалось.
Потом не удалось.
Вот, отсюда, в общем-то, и вызревание окончательное, и развязывание войны, и все преступления, потому что вот они два основных источника. А, ну, я хочу сказать, что не так давно наши либеральные соотечественники,
так они некоторые, так же, да,
это, и некоторые сегодня там где-нибудь могут себе позволить к этой
ну,
позиции.
Да, это есть. Да,
это оно неистребимо. Как, в общем-то, стремление все-таки, ну, скажем так, даже не оболгать, а переврать так, как выгодно нашу историю. Вот, это, вот, вот тогда такую линию надо поддерживать и не мудрствовать лукаво.
А мне в этом отношении всегда очень нравится, что эта идея так пришлась немцам, которые сказали: опа! Так ведь теперь не только мы виноваты.
Да, да, да.
И уже Меркель намекает, что это вот так получилось, это уже все виноваты. А это, значит, уже
нет,
не...
Нет, это значит, там даже еще хлеще. Если Меркель слушать, конечно, слушать ее не надо вовсе,
не, вообще, да,
то
вот
понятное это... дело, что немцы виноваты, но виноватие, конечно, Советский Союз.
Да, да, да.
И Гитлер — это просто ангел во плоти на фоне Сталина. Да, вот да. Примерно так. Есть вторая позиция, которая все-таки, ну, сегодня, мне кажется, она у нас возобладает среди наших историков. Она была безоговорочной, несомненной, но несколько, я бы сказал, голословной в советской традиции нашей историографии. Сегодня она становится более доказательной, потому что не потому что конъюнктура политическая заставляет, это потому что документы
подтверждают,
открыли, потому что свидетельства все больше и больше появляются, и выстраивается доказательная линия. Так вот, эта вторая линия заключается в том, нам не дали возможности наши горе-партнеры западные поступить по-другому, для того, чтобы себя в этой ситуации,
да?
Ну, если не спасти, то защитить перед окончательным вот этим вот моментом не выбора даже, а вот развязки в этом конфликте. Мы могли бы, мы хотели поступить альтернативно.
Хотели,
у нас
конечно.
Такой возможности не было. Нас просто подставили. И для того, чтобы нам не оказаться действительно вот этими крайними во всей этой темной истории, надо было действовать, и мы действовали. И мы сделали единственное возможное, что в этой ситуации можно было предпринять.
Мне все время, опять-таки, нравится, когда это вот было в 2000-е, да, когда, знаете, смотрим с современных позиций на все, да, такой, типа, война же была потом, а вы что, не понимали, что такое фашизм? Так надо было так наплевать на все и идти, и ни в коем случае не договариваться. То есть вы в Мюнхене договаривались, мы, значит, так сказать, не можем. То есть вопрос в том, что... На тот момент Советский Союз не был братьями с Францией и Англией. У него были свои интересы.
Ну, конечно.
Ему нужно было,
ну,
себя защищать,
а, потом,
а не Польшу.
Конечно. А потом, Константин Александрович, еще один момент – война. А мы иногда вот не сопоставляем по времени параллельные события.
Да.
Мы подписывали пакт тогда у нас, когда на Дальнем Востоке с Японией. Чуть-чуть подостыло, но не окончательно. Мы что, должны были идти воевать на два фронта?
Да, конечно.
Вот только мы и...
С точки зрения Лондона?
Да.
Должны были, конечно.
А с точки зрения Вашингтона, так и на третий фронт куда-нибудь нас еще кинуть, то было бы совсем хорошо. Куда-нибудь в Африку. Поэтому, нет, конечно же. Это понятное дело, что это вот попытка найти крайнего. Попытка, причем перебросить на сегодняшнюю, сделать экстраполяцию.
Да.
Вот как это вот фон дер Ляйен умеет делать сегодня красиво? Кто тогда сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки? Да кто же его знает? Ну, но главное, что Россия может сбросить это сегодня.
Да.
Ага, как будто бы это вот уже повторение истории. Поэтому здесь на самом деле, конечно, идет чистейшая спекуляция. Вот. Ну и в этом смысле, ну, конечно же, сегодня никто на Западе не признает, что они первыми, давайте мы вернемся все-таки вот к нашему предыдущему разговору в прошлый раз, когда мы вроде как вместе с нашими слушателями, ну, доказали фактами и аргументами, что предпринимал Советский Союз максимально возможные усилия для создания системы коллективной безопасности, вообще тотальной, а потом с отдельно взятыми странами на двоих, на троих и так далее. И все это было окончательно торпедировано, ну, англичанами в первую очередь.
Англичанами.
И поляками. Мы могли бы договориться и договорились практически с чехословаками до Мюнхена и с французами, ну, кто же их слышал тогда и кто учитывал. А вот тогда уже, к моменту Мюнхенского сговора, все... Умерла идея коллективной безопасности не только в умах, но и в делах. А главное, даже в намерениях.
Уже ни один английский гренадер не должен отдать жизнь за неизвестно где находящихся Чехословакию.
Ну, конечно же, ну, конечно же. Поэтому, ну что, ну, у нас, получается, давайте рассматривать два параллельных процесса. С одной стороны, хотели мы сближения с Германией, не сближение двух агрессоров, а сближение с точки зрения использования вот этой вот действительно очень временной мирной передышки перед тем, как мы начнем по-настоящему сталкиваться. Хотели. Хотели. И здесь можно вспомнить некоторые, в общем, такие малоизвестные, малоизученные факты, когда мы пытались... Ну, там вот что. Там надо учитывать, что совершенно позицию... прозападную и антинемецкую занимал тогдашний наш нарком иностранных дел Литвинов.
Да, ну, конечно.
Вот конечно. Все, что касалось его позиции, его выступления в Лиге наций, его встречи... Нет, чуть ли не вот все. Давай, давайте воевать с агрессором, не дожидаясь, пока он это сделает.
Во-первых, он был в определенной степени англофилом.
Конечно.
А во-вторых, он был евреем.
Да,
и как
да.
бы понятно, что антисемитский режим Гитлера, он, ну, он не мог не то что устраивать, он не мог, по-другому просто не мог к нему относиться.
Это так. Но с другой стороны, давайте мы будем учитывать, что, ну, вот после первого такого, я бы сказал, ну, естественного возмущения теми событиями, которые произошли в 1933 году в Германии, у нас постепенно к середине 30-х годов появляются какие-то... Нет, это никакие не политические соглашения, там, расчеты и так далее. Попытка экономически наши отношения с Германией несколько в наших интересах, естественно, не в помощь Гитлеру. Лучше, а потому что, а давайте учитывать, а что, Запад давал нам возможность по-другому действовать? Когда они начали торговать, растоптав абсолютно все условия когда-то Версаля, начали поставлять немцам все, что только им нужно было, и американцы, и шведы, и французы, пока немцы не пришли в Париж. Им можно, а нам нельзя? Так выходит. Вот я хотел напомнить интересный факт, который у нас сегодня как-то вот он почти забыт. Миссия Канделаки. Давид Канделаки, постпред Советского Союза в Берлине, в 1937 году по личному поручению Сталина в обход... на самом деле Литвинова ведет переговоры с немецкой стороной о том, что надо вот надо вернуть что-то наподобие того, что тогда было у нас после Первой мировой войны. Вот это вот соглашение тогда, да, вот в противовес Генуэзской конференции Рапалла. Новый вариант Рапалла. Вот. И, в общем-то, немцы начинают думать. Но они не поймут, как лучше в этой ситуации нас стравить с англичанами и французами. Вот не слишком будет смелая такая, в общем-то, сказать, просоветская позиция, надо поиграть еще немножко. В итоге, когда он пытается выйти на серьезный уровень переговоров, а это Шахт, а это Геринг. Ему говорят, нет, вы знаете, пока мы еще не готовы. Его он благополучно возвращается в Москву, и все до Мюнхена затухает. А поэтому, с другой стороны, но мы действительно, мы не просто пытались, и мы заключали вот эти двух-трехсторонние соглашения, мы начали переговоры с англичанами и французами.
Да, конечно, начали.
Вся весна 1939 года.
Причем вот... инициатива наша была.
Наша, конечно,
мы
наша.
Сказали, ну, Литвинова на тот момент,
естественно. А Литвинова уже нет.
Нет, инициатива, он как раз
инициатива Литвинова.
Но его убрали уже.
А потом замена нашего наркома иностранных дел. Вообще, кстати говоря, вот к вопросу о том, как история чудесным образом повторяется. Вот это вот участие наших неудавшихся союзников, англичан и французов, в этих переговорах, московские переговоры, хочу тоже подчеркнуть.
Да, конечно.
Она немножко напоминает сегодня ситуацию с переговорами в Стамбуле. Да они долго собирались. А как добраться до Москвы? Какой лучший путь найти? Потом министр иностранных дел британский, Урод Галифак, сказал, мы еще... не до конца готовы физически к обсуждению этих вопросов, они тянули, да не то чтобы до, у нас еще были последние попытки переговоров, по крайней мере, с французами, они были более сговорчивы.
Конечно.
Когда мы вынуждены были пойти на подписание пакта с Германией. И еще одновременно, Они же вели секретные переговоры с Гитлером, это доказано. И получается, кто кого в этой ситуации обманет, это вот позиция как раз Лондона и Парижа. Как бы так красиво сыграть, чтобы сначала, все-таки сначала Москву загнать в угол, ну а потом по возможности Берлин, если получится. Поэтому где же здесь, извините, последовательная линия на противодействие, там, скажем, одному другому агрессору западных демократий? Здесь просто-напросто наперстничество, извините, буквально дипломатическое, политическое.
Абсолютно, вы абсолютно правы, тем более, что наши переговоры с Германией в 1939 году, они не были секретом для французов.
Да.
Это были переговоры. Причем у меня, честно говоря, создавалось впечатление, что во многом эти переговоры были начаты для давления на французов, потому что нам было на порядок выгоднее заключить тот же самый пакт Молотова, там, не знаю, Галифакса, чем Молотова-Риббентропа. Нам было значительно выгоднее заключить пакт с англо-французами.
Это так, но к тому же давайте вот что еще учитывать. Тоже не стесняясь в выражениях и не скрывая свою позицию, а Чемберлен открыто говорил, а зачем нам союз с русскими?
Да, да, да.
Они же в военном отношении несостоятельны, они ничего, ничем нам особенно не помогут. Они только нас столкнут с Гитлером раньше хорошего, правильного момента. Мы ничего хорошего не получим, кроме дополнительных проблем. Пускай что хотят, то и делают, но не с нами. Поэтому какое же там стремление к коллективной безопасности и разумной защите Германии?
И когда были опубликованы, они же опубликовали документы своего заседания Комитета министров в 1939 году, там как раз совершенно четко было сказано, что вообще-то, анализ их Foreign Office, что вообще нам будет выгоднее, что когда Германия вступит в конфликт, чтобы Советский Союз ни с кем бы не имел пакта. Потому что тогда окажется, что вот Советский Союз вроде как непонятно где находится, а вот тут мы ему морковку дадим, и он пойдет там, ну, там, условно, Польшу защищать.
Ну, дело в том, что, ты знаешь, дело в том, что когда мы тогда, ну, пытались, мы действительно пытались к чему-то прийти с западными союзниками, мы же не говорили о том, что мы хотим вот-вот создать эту новую великую тройку и всех остальных послать, извините, куда подальше. Мы хотели сделать договоренность, куда, которая бы распространяла. Ну, конечно, это не когда-то вот это вот все парижские всякие, да, там, да, эти самые планы безумные в Лиге наций, но, по крайней мере, распространить гарантии безопасности для Чехословакии, для трех балтийских государств, для Румынии, к слову сказать, пока они окончательно
для
не...
Для Польши.
И для Польши. Вот. Поэтому что ж там, извините, пожалуйста, мы там это самое вот в тайне пытались обмануть легковерных англичан и французов. Никого мы не обманывали. Мы открыто ставили вопрос о том, что надо определяться, надо решать. Завтра будет поздно.
Так они все понимали. Опять-таки, говорю, что вот эти опубликованные заседания Совета министров... Великобритании, там они все поняли. Они все поняли и сказали, но мы ему не доверяем. А кто в дипломатии кому доверяет? Советский Союз Лондону доверяет? Да, конечно, не доверяет.
Ну, конечно.
Варшаве доверяет?
О Варшаве сейчас еще вспомним. Но я, знаете, еще что хочу добавить. Вот когда мы обсуждали тогда с англичанами и французами в новых условиях, уже постмюнхенских условиях, а кого надо еще защитить от агрессии возможной? Странно, но факт. Мы там называли греков и турок.
А и турок тоже?
А турки еще не определились. Турки долго будут еще, аж до самого Тегерана там ходить и думать, а направили ли мы поставили на немцев, если поставили, а может и не поставили. Вот поэтому, это те страны, которые еще не стали... Не загнали их в сателлиты Германии, которых можно было в этом смысле их реальную независимость спасать. Поэтому мы действовали абсолютно, не то чтобы демократично, Ну, уже да. Предвоенная ситуация не очень демократия.
Ну да, конечно, да.
Подталкивает. Мы действовали законно и справедливо по отношению к тем странам, которые могли оказаться в той же степени жертвами этой приближающейся немецкой агрессии. Так что здесь, когда на нас начинают вешать всех собак, вот, и других домашних зверей, британской и французской элиты, то пускай лучше на себя вешают. А вот что касается Польши, это особая ситуация. Вы знаете, здесь в последнее время у американцев появляются многие работы историков, которые, ну, сами поляки как-то придумали формулу, что вот предвоенный период Польша оказалась между молотом и наковальней. Понятное дело, да. Что кто из них, кто молот в наковальне, можно спорить, но, наверное, все-таки молот — это Германия, а наковальня — да. Это Советский Союз. Вот поляки несчастные оказались. Так вот, сегодня Ширер, есть такой американский Вильям, да. Ширер, ученый, который написал, а Польша совершила самоубийство политическое накануне 1939 года. То есть, получается, они сами голову свою на наковальню не положили. Потому что, ну, давайте так рассматривать ситуацию. Если Пилсудский, конечно, русофоб. Конечно, но. Человек, который там, кроме великой польской независимости, ни о чем, величия польского не думал. Но он был рациональным русофобом. А после его смерти в 1934 году пришли просто оголтелые. Вот тот же Бек, еще не забывший, как они хорошо тогда Красную Армию в 1920 году раздраконили, извините. Поэтому вот кто, кстати говоря, подписал первый пакт о ненападении с Германией? Польша.
Польша, да.
Польша. А уж потом дружненько до нас еще сколько-то их было. И все прибалтийские страны, и англичане, и французы, и чехословаки, и несмотря ни на то, что, в общем-то, доверять нельзя было, за что и получили. Поэтому вот эта вся попытка, поляки не понимали одной простой вещи. Как можно было доверять Гитлеру? Они же тогда кусочек оторвали Чехословакии, да, 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 на Мюнхене. Как можно было доверять Гитлеру, когда два момента. Первое. А Данцигский коридор как делить с поляками? Угу. По очереди владеть. И второе. А территорию Польши не надо было использовать для дальнейшего похода на Советский Союз? Как можно было вот при этом, да... Польшу надо было делать либо ближайшим союзником, тогда спорные моменты мешали, либо надо было ее завоевывать, что, собственно говоря, они и получили на свою голову. За что боролись, как говорится, на то и напоролись. Поэтому, ну, какая она несчастная Польша. Польша в этом случае заслужила то, что, в общем-то, она готовила для других стран. То есть, получается, бумеранг упал на голову того, кто этот бумеранг запустил. И, к слову сказать, вот когда в Германии, очень интересный момент, появились первые отклики в печати после заключения пакта о ненападении, ну, там разные были оценки, было такое, так сказать, замечательное любование вот прежними отношениями между нашими странами, вспомнили и когда-то в свое время Бисмарка, который довольно, в общем-то, позитивно оценивал тогда Россию, вспомнили и наше сближение после Первой мировой войны. Все замечательно. Но была дана команда, конечно же, это ясно было, какая-то инструкция Геббельса и остальных, не раздувать различия политических режимов, то, что сегодня перевирают, и идеологии, да? Только опыт экономического сотрудничества, да. И прочее, прочее,
да,
прочее.
Кстати, мы тоже это подчеркивали.
Мы это подчеркивали. Мы сняли такую, вот такую, в общем-то, такую, ну, я бы сказал, крайнюю антинацистскую пропаганду, да, да. На время. Я один момент хочу еще...
Один момент мы с вами, да, скажем, обсудим. После перерыва, да, 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 после, конечно. Новостей. А сейчас мы прервемся, не уходите. Мы еще очень не закончили совсем наш разговор.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы снова в эфире. У нас есть звоночки. Мы сейчас на них ответим. Угу, Сергей Алексеевич, да. Наденьте, пожалуйста, ваши, да, конечно, наушнички. Конечно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, глубоко уважаемый Сергей Алексеевич. Константин, очень приятно опять вас слышать очередной раз в эфире, Вася. Я хочу спросить, вот понимаете, да, были события на Холсинголе, катализирующие события будущей Второй Великой Отечественной войны, трагические события в Испании, в том числе высказывания Черчилля, который публично афишировал Гитлера так называемую силу сдерживания против восточной угрозы коммунизма. Как это действует сейчас коллективный Запад, мы прекрасно эту силу сдерживания применяем на примере сегодняшней Украины. У меня такой вопрос. Сергей Алексеевич, вот у меня такое сложилось мнение. Не кажется ли вам, что дезориентированный Сталин по различным разведданным из приграничных округов, когда якобы проспал войну, на самом деле это была, в том числе с его подачи, филигранная дуэль в том плане, чтобы обезопасить себя со стороны Германии, когда советское руководство уже планировало отодвинуть финнов от Ленинграда, что содействовало стратегическому плану и оправдавшему себя в годы Великой Отечественной войны? И насколько Германия была готова все-таки этот пакт разорвать еще в 1939 году, чтобы помочь финнам?
Спасибо. Спасибо большое. Очень непростой вопрос. Давайте, может быть, перед тем, как я вот на него определенно отвечу, я чуть-чуть продолжу мысли, которые мы до паузы рекламной развивали. Отношения. Сразу, моментально, в момент подписания договора, отношения вот к этому такому сюрпризу. Для многих это был сюрприз, что вот сейчас в такой форме это произойдет. А уж тем паче вот секретные протоколы, о которых, да, конечно, тогда никто толком не знал, но многие...
Ну, они, да, секретные, на то.
Да, да, потому и так. Загадывались, искать, и по этому поводу рассуждали, и даже спекулировали. Ну, вот смотрите, знал, не знал, как, кто кого собирался в этой ситуации, не то чтобы обмануть, а использовать вот этот вот новый, новый расклад сил в свою пользу. А в Германии после подписания пакта о ненападении никому не позволительно было критиковать Советский Союз, его внешнюю политику, вот особенно построенную на принципе вот это вот разделение сфер влияния, в секретных протоколах закрепленные. Единственный человек, который потом получил, правда, хорошую критику от Гитлера, это был Розенберг, который, не стесняясь, ему показалось, ага, а где же обещанные его там эти самые новые захваты на Востоке, которыми он будет управлять? Он здесь позволил себе резкость, а потом...
Он в данном случае, он не мог ничего другого сказать.
Да, это его... Это его
кредо.
Это его амплуа. Да, вот, а потом его поставили на место. Равно как, кстати, и в нашей стране. На время да, вот такая резкая такая критика нацистского режима была приостановлена.
Да.
Не успел сказать интересный пример. Все, наверное, знают об этом фильме. Люди когда-то его постарше, может быть, и видели «Если завтра война».
Да.
Великолепный фильм, снятый когда-то еще в 1939 году. Вот его сняли после Мюнхена, но до подписания, да, пакта ненападения. После пакта такой фильм не появился бы ни за что.
Конечно.
До самого 1941 года. Теперь, что касается того, собирался ли Гитлер придерживаться этого пакта о ненападении до нападения реального 22 июня 1941 года. Непростой вопрос. Потому что, например, Сталин, когда он в это время говорил его ближайшим сподвижникам, надо ли рассчитывать, это к вопросу о том, да, обманул ли Гитлер Сталина, надо ли рассчитывать на то, что пакт будет выдержан столько, сколько нам выгодно. Он сказал, не уверен. Не уверен. Англичане могут в любой момент стравить нас немцами. Поэтому надо из этого получить максимум пользы, насколько эта ситуация позволит. Будет ли Гитлер откажется от планов нападения на нас принципиально? Да никогда в жизни. Еще один момент интересный. Вот если посмотреть на немецкие газеты, первый отклик на пакт о ненападении, на его, в общем-то сказать, вот уже официальное обнародование, как они писали о том, какие замечательные нефтяные запасы находятся в Европейском Советском Союзе, а как заработала новая советская промышленность после индустриализации, которая проведена. Это к чему? Вот вроде как надо экономически сотрудничать или захватывать. Как, куда, как говорится, поведет. Что касается вот этого узла противоречий, связанных с Финляндией, по большому счету, мне кажется, Гитлер спокойно отдал финнов на откуп в том конфликте, да, в этой зимней войне. Да. И даже и не пытал. Это потом...
Англия, Франция поплыли спасать, вот. А Германия
абсолютно
не поплыла.
Абсолютно.
Совершенно
спокойно. Вот когда финны были нужны уже для оккупации Карелии, да ради бога, вот теперь, ребят, давайте работать.
Конечно.
В тот момент, да плевать ему было тогда на финнов. Англичане и французы пытались, да не хватило ни смелости, ни силы.
Давайте еще вопросик, давайте послушаем. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Большое спасибо за такую интересную передачу. Знаете, вот я хочу спросить, как правило, ведь всегда ли бывает такое, что при заключении вот, ну, дипломатических вот переговоров, да, вот, ну, при подписании уже окончательных соглашений, да, как вот это, ну, так принято говорить, бывают секретные протоколы или не всегда? Mm-hmm. Если они бывают, тогда почему же тогда начинают возмущаться потом отдельные там личности, если их так можно назвать, что ай-яй-яй, они подписали секретные протоколы. А что в этом удивительного? Вот, пожалуйста, ага, скажите мне.
Спасибо.
Действительно так должно быть или нет?
Спасибо.
Ну, вы знаете, нормы международного права на этот счет не дают каких-то четких инструкции и, ну, не знаю, механизмы там не заложены. Могут быть, ну, могут и не быть.
Вообще, в 18-19 веках предшествующие, вообще дипломатические документы – это секретные документы.
Они все были секретные. Там, понимаете, да, действительно, отвечая на вопрос слушателя, вообще вот в такой предыдущей практике дипломатической были официально заявления, которые, ну, практически, кроме общих фраз, ничего не закрепляли. Это такое, даже не коммюнике, это декларация, заявление. А все остальное было спрятано в протоколе заседаний и совместных решений. Потом со временем, ну, мы найдем с вами не один пример. Англичане этим грешили, кстати говоря, в 19 веке.
В свое время между нашими странами, Россией и Германией, в 19 веке существовал договор перестраховки, так называемый. Так вот, когда Вильгельм II взошел на престол, к нему пришел министр иностранных дел Бисмарк и ознакомил его, человек, который до этого был кронпринцем, с договором о перестраховке. О нем никто не знал.
Ну, конечно. Поэтому вот это сегодня попытка сделать это вот каким-то злодейством всемирным. Ну, это чистое политиканство. Это не попытка объяснить с точки зрения исторической логики, а попытка сегодня как можно больнее нас уколоть и опять, в общем-то, на нас натравить, кого только не попадя. Поэтому это все вот, это не тогдашняя провокация, это сегодняшняя провокация, по большому счету.
Так, ну, еще ответим на вопросик, да? Да, здравствуйте, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, я знаю, что я на радиостанции записан. Я не политик, я инструмент политики. Я военный летчик. А вот, тогда у меня такой к вам вопрос. А что? Вот эти пакты, они вообще ничего не значат?
А, нет, конечно, поняли. Так, нет, хороший вопрос.
Конечно, они значат. Ну, давайте так. Вот давайте, как человек военный, вот мы с вами давайте попробуем порассуждать. Если бы мы начали воевать с Германией летом, осенью 1939 года, вермахт вошел бы на территорию не западной части Польши, вернее, пошел бы дальше. На территории Восточной Польши, это для нас понятно, что это когда-то Западная Украина, Западная Белоруссия и дальше. Мы что, тогда бы смогли бы отразить эту агрессию успешнее, чем это мы сделали в 1941 году? Нам не нужны были эти два года для того, чтобы... Да, мы не успели. Мы не хватило, действительно, наверное, года не хватило, так, по-серьезному. До лета 42-го года было бы успешнее. Мы не смогли разработать новые образцы, мы не смогли их внедрить массово, да. Мы не смогли подготовить новое поколение высших командных кадров, которых, ну, надо было объективно тогда менять по известным причинам. Мы сделали. Могли бы сделать и больше, если бы... Чем больше оттяжки времени было от прямого столкновения нас с Германией, не с Германией, давайте еще раз считать, а со всем этим европейским интернационалом, в кавычках, который шел на стороне Германии на восток, Поэтому мы должны были хотя бы такую возможность использовать. Понятное дело, никакой подстраховки, никакого спасения быть не могло, но время работало на нас. Чем больше мы это время бы использовали тогда, тем больше было тогда у нас возможностей выстоять и победить в Великой Отечественной войне.
И у меня еще, опять-таки, вопрос к нашим радиослушателям. Вы, коллеги, вспоминайте, что это было за время? Ради кого Советский Союз должен был бросить 200 стрелковых дивизий в бой против нацистской Германии? Ради Польши? Ради Великобритании, ради Франции, ради Румынии. То есть возникает вопрос, а что тогда все-таки мир был достаточно политизирован с политической точки зрения? И концепция советского государства, Польша – это, ну, один из главных противников. Англия и Франция – это империалисты, целью которых является задушить молодое советское государство. Фашизм – это с точки зрения трактовки советской официальной. Это передовой отряд международных финансового капитала. Вот. Так вопрос, если Советский Союз вступает в какой-то, на чьей-то стороне, то он вступает исключительно ради собственных интересов, а не ради спасения Европы.
Да, Александр Александрович, еще один момент, вот я просто вспомнил, это вот здесь очень важна хронология каждого месяца, каждого дня. Да-да-да. Еще до 23 августа 1939 года, летом 1939 года, то есть после Мюнхена, но до пакта Молотова-Риббентропа, появляются два документа идеологические. Один, это статья, правда, статья была под псевдонимом, реальный автор Потемкин, замнаркома иностранных дел. И второе, выступление Жданова перед партийным активом, где четко там и там говорится о чем. Весь западный мир, ну не западный, тогда западный никто не употреблял, да, капиталистический мир раскалывается сегодня на два фронта, на два лагеря. Первое, это прямые агрессоры, которые угрожают, там не говорится о прогрессивном человечестве, интересам Советского Союза. И второе, это поджигатели войны, которые сегодня пытаются стравить, чем быстрее, чем выгоднее для себя, вот этих вот прямых агрессоров Германии и ее непосредственных союзников с нашей страной. Наша задача сегодня не поддаться на этот всеобщий, подчеркиваю, всеобщий заговор против первого в мире социалистического государства. Потому что иначе нам никогда не защитить себя и ту часть рабочего класса мирового, который надеется на нас, верит в нас. Поэтому, ну, что ж там, еще какие-то там другие всякие там уловки и декорации использовать.
Давайте и еще один вопрос послушаем. Сегодня что-то у нас... Да, здравствуйте, хорошо, слушаем вас.
Здравствуйте, Константин. Вот некоторое время назад, по-моему, год назад, у вас была передача на аналогичную тему, и я там позвонил, задал вопрос... Вот, значит, на самом-то деле у Сталина были планы нападения на Германию? Mm-hmm. Вот, и ваш гость сказал категорически нет. И вот у меня вопрос к вашему нынешнему гостю. А какие планы были у Сталина в отношении Германии? С учетом того, что его антисемитская позиция Гитлера была известна еще до того, как он стал канцлером. И вот его военные действия говорили о том, что он не собирается мирно жить. Вот. Значит, какие именно планы? Что хотел Сталин в Германии делать?
Хорошо, да. Вот, хорошо. Видите, у нас был уже в эфире... Я, правда, не помню, чтобы мы по пакту Молотова-Риббентропа говорили. А, наверное,
был... Кто-то, наверное, другой был, не я.
Другой год. Да. Значит, просто, наверное, мы говорили там о начале войны.
Нет, вы знаете что? Ну, конечно, можно здесь как-то вот поддаться на все вот эти фантазии. Почитаем мы Суворова, Брезгуна или такого, там прям черным по белому. А еще даже, да, Господь с ним, как говорится, Суворовым, все его фантазии. А ведь в свое время распространена была якобы военная концепция, принадлежащая Тухачевскому, где было сказано так: бить врага на его территории малой кровью. Да-да. Это как? Это значит напасть и там его, в общем-то сказать. На самом деле, я не очень доверял бы тому, что приписывается Тухачевскому, потому что, ну, понятное дело, его уж предвоенный самый период, никакого Тухачевского и в природе нет, и до этого он особенно не высказывал официальную точку зрения. Я бы так рассуждал. Конечно, было полное ощущение, была полная уверенность в том, что Гитлер нападет первым. Это понятно. И никакого превентивного удара никто у нас не придумывал. А потом, ну, друзья, а с кем мы тогда могли бы этот превентивный удар? Где наши союзники, извините? Нас бы тогда точно записали бы в главных агрессоров, понятно. Да еще бы стали Гитлера поддерживать открыто, да уж не тайно, а открыто воюя против нас. Я понимаю так, что вот как раз весь расчет Сталина, и так оно и будет, заключался в том, что мы должны отразить, насколько сможем самостоятельно. И вот если мы это сделаем, то вот те, которые хотели нас потопить, будут вынуждены с нами сотрудничать. То есть у него все-таки какое-то предположение об антигитлеровской коалиции появлялось. Конечно, вот все наши переговоры бессмысленные с англичанами и французами вроде как это все опровергали. Но объективно, если они хотели себя спасать, значит, надо было помогать нам.
Да, и, Сергей Алексеевич, вам не кажется, что вот действия и Сталина, и советской дипломатии после пакта Молотова-Риббентроп, я надеюсь, мы это обсудим как раз в одной из следующих передач, как раз показывает, что Советский Союз хотел получить максимум от этого пакта, а не то, что взять напасть как можно скорее.
Конечно.
То есть,
конечно.
Наоборот, как можно дольше все это затянуть и как можно больше получить дивидендов за свою нейтральную позицию. Ведь это идеальная система. Ты ничего не делаешь, а получаешь прирост территории, усиление влияния и так далее, и так далее, и так далее.
Все так, все так. Но мы еще будем отдельно говорить о договоре о дружбе и границах, да, о нашем сотрудничестве уже с 1939 по 1941 год. Но я бы хотел подчеркнуть, что не потому, что мы там друг другу отдали на растерзание эти страны, а потому что мы тогда использовали максимально в своих интересах, подчеркну еще раз, с точки зрения подготовки к именуемой войне и территориальные превращения. Вот многие критикуют вот договор о дружбе и границах, поговорим еще в деталях. Это, потом, это да, полный обман нашей страны, вот мы там ничего от них не получали, а мы им везли все прямо вот в Индополож. Да не так. Да не так. Мы получили экономическую помощь, насколько Германия была готова в это время. Это нам не помешало, скажем так, для подготовки к этой войне тогда с Третьим Рейхом. Поэтому, нет, еще раз, мы должны были максимально использовать время, которое какой-то небольшой, очень ограниченный период могло работать на нас.
И еще вот я хотел тоже, Сергей Алексеевич, ваше мнение, так сказать, услышать, потому что у нас говорят, что вот взяли там и быстро так, по-быстрому с немцами заключили, хотя переговоры шли с англо-французами, все хорошо, но там же совершенно четко видно, что переговоры с англо-французами идут ни шатко, ни валко, то есть так, не торопясь, причем конкретно не торопясь, и вдруг... Да, причем Советский Союз все время говорит, давайте сначала по экономике говорим, не будем никакой политики, какая политика? И, значит, говорит, наконец Гитлер, к вам прилетит Риббентроп. И что отвечает Сталин? Сталин отвечает, ну, пусть прилетает через там 10 дней, там через неделю, ну, как раз все решим. И тут приходит от Гитлера телеграмма, что в связи со складывающейся ситуацией нельзя ждать неделю, через 3 дня прилетит Риббентроп. Вот скажите, я так думаю, что любой государственный деятель, а тем более государственный деятель с большим опытом, как у Сталина, понимает, что если Гитлер лично пишет письмо, чтобы не через неделю прилетел человек, его министр, а через 3 дня, это значит цейтнот полный.
Абсолютно с вами согласен. Давайте еще один момент вспомним. Ведь до того, как вот все окончательно завертелось и сложилось, и вот эта вот телеграмма, казалось бы, неожиданная для западных наших партнеров точно, телеграмма Гитлера, сколько было тогда заявлений наших, переданных через посла Шелленберга, о том, что давайте рассмотрим вопрос о каких-то взаимовыгодных экономические, во главу угла экономические интересы.
И торопиться не будем. Да. Не будем торопиться.
Да, давайте подготовим, давайте проработаем, давайте. И вдруг Это вдруг, наверное, было построено, мне кажется, на том, что Гитлер окончательно понял, да не надо с англичанами и французами ни о чем договариваться. Во-первых, потому что толку от них никакого, что потом странная война хорошо продемонстрировала в Европе. А во-вторых, потому что кинут, обманут. А они, не ведают, что творят. Вот этот вот такой подход, наверное, трезвый во многом Сталина. И вот эти вот все вот эти вот... Гитлер не мог не оценить вот это вот просто пир во время чумы в Лондоне после подписания Мюнхенского... Великий Чемберлен смог вокруг пальца обвести Гитлера. Ну что ж такое-то? Ну, да. Там не то что элементарная дипломатия, там логика проваливалась. Поэтому он, наверное, решил, все, хватит. Надо сделать пока на этом этапе ставку на Советский Союз. Понятно для чего. Ему подготовиться к этому окончательному нашему столкновению по-своему максимально хорошо. У каждого свои интересы. Но он понимал, что больше заигрывать с англичанами и французами бессмысленно. Вот и все. Получилось так, как в этой ситуации единственное могло сложиться.
Ну да, и потом... То есть это была, в принципе, была позиция Англии-Франции. Англия-Франция хотела, чтобы Советский Союз встретил начало Второй мировой войны в качестве нейтральной державы, чтобы потом можно было, как... мне очень понравилось, как было отмечено в Кабинете министров, потому что тогда мы посмотрим, сколько мы ему предложим. Что сейчас нужно что-то предлагать, а вдруг много слишком.
Как бы не прогадать.
А там, говорит, как же будет ясно с конфигурацией, значит, тогда и... там разложим. Такой торгашеский подход очень. Кстати, ну, а французы были готовы согласиться.
Ну, французы понимали.
Что воевать ты
им. Что воевать, кровь-то им проливать. Придется хоть какую-то. Не англичанам же. Ну, да. Поэтому пока что. Так что здесь все. У каждого свои интересы.
Ну да, то есть, в общем, мы можем сказать, что все развитие событий 39-го года шло к тому, что должен быть заключен именно тот пакт Молотова-Риббентропа, который был заключен. То есть, конечно, альтернативы ему, по большому счету, не было. Хотя Советский Союз сделал, судя по всему, все, чтобы эта альтернатива была.
Это так. И вот есть еще, вот как раз наш коллега написал книгу, Игорь Сергеевич Шишкин, где назвал «Безупречный пакт». Ну, безупречный в том смысле, что он был профессионально нашим очень большим достижением дипломатическим. Вот в этой ситуации 1939 года это надо было постараться и добиться того, чтобы мы такой пакт, вот из всех возможных зол, мы выбрали меньшее в этой ситуации и использовали его для будущих результатов. Поэтому нет другого варианта.
То есть это было меньшее зло, чем остаться нейтральным в начало Второй мировой войны.
И оказаться...
Возможно, один на один.
Один на один и раньше. Раньше, чем это случится 22 июня 41 года. А может быть, сразу еще оказаться не только воевать против Германии, а тут же официально против Финляндии, а тут же официально с ведением, прямо там, вот не знаю, в первый же день, да не 41-го года, а 39-40-го, на нашу территорию войск Румынии. Кстати, еще один вопрос. Позиция Италии по поводу пакта. Вот известное столкновение Чиано, министра иностранных дел Италии, и Риббентропа, они друг друга не переносили. Вот Чиано считал, обманул Сталин и Молотов, обманули этого Риббентропа, вообще же ничего не понимает, вообще что творит. Вот. Это к тому, что можно было получить гораздо раньше более серьезные проблемы и серьезные испытания, чем случилось в 41-м году.
Ну, вот на этом мы поставим точку в нашем сегодняшнем обсуждении. Я должен поблагодарить Сергея Алексеевича за приход, пригласить снова, и в следующую нашу передачу мы поговорим о, ну, не следующую, а следующую с вами, Сергей Алексеевич, поговорим о том, что происходило после пакта Молотова-Риббентропа. Спасибо, всего доброго.
Спасибо всем за внимание, всего доброго.